Юрий Воробьев. Защитник. Я бегу. Трава мягкая, чуть липнет к босым ступням, а солнце греет так, будто его специально для меня приглушили. Тепло, но не жжет. И я знаю, что это тот сон. Опять. Впереди мама. Я не знаю, как она выглядела на самом деле, но здесь она правильная. Волосы пахнут чем-то сладким, как конфеты, которые всю мою жизнь лежат в ее прикроватной тумбочке. Она смеется и машет мне. «Артемка, догоняй!» И я бегу, задыхаясь от смеха, потому что в этом сне я все еще маленький, а ее руки — это самое безопасное место на свете. А потом он, отец, стоит в стороне, будто не решается подойти. У него мои брови, это я заметил сразу. Он молчит, но кидает мне мяч, и я ловлю его, чувствуя, как что-то сжимается внутри. «Почему ты никогда не звонишь? Почему я даже голос твой не слышу?» Но во сне нет этих слов. Только тишина, только мяч, летящий между нами, как мост через годы. Мама обнимает меня сзади, шепчет: «Мы так по тебе скучали». И я верю. На минуту, на секунду, пока не слышу сквозь сон гул класса, смех одноклассников, голос учительницы.
«Артем, ты опять спать вздумал?»
Я просыпаюсь. Щека прилипла к учебнику, а на странице мокрое пятно. Странно. Я ведь не плачу. Никогда не плачу. Я осознал, что спал, и во сне я играл с отцом и мамой. Мы смеялись и бегали по зеленому лугу, и мир был ярким и радостным. Но сон был недолгим. Учитель стоял передо мной и говорил:
«Артем, я так скучно рассказываю. Ответь на вопрос, почему в слове «счастье» пишется «ща», а не «че», если оно исторически связано с частью?»
Я не ответил, и весь класс разразился смехом. Я почувствовал, как мои щеки покраснели от стыда.
«Стыдно должно быть», —
сказала она и отошла от меня.
«Извините, я не знаю, что такое счастье», — тихо пробормотал я.
«Садись!»
После сна, где я играл с отцом и мамой, я чувствовал себя немного растерянным и ностальгическим. Сон был ярким и представлял мне счастливые моменты, которые я мог бы проводить с семьей. Однако, проснувшись и оказавшись в реальности, я понял, что мой день будет совсем другим. На перемене я стоял у окна, глядя на улицу. Вадим и Антон, два хулигана из нашего класса, подошли ко мне. Они всегда делали мою жизнь невыносимой, и я старался избегать их.
«Эй, Артем, как дела? Давай после уроков мы покажем тебе счастье», —
спросил Вадим с насмешкой.
«Разумеется, мы будем показывать наше счастье», —
едва сдерживая смех, добавил Антон. Я промолчал, не желая вступать с ними в разговор. Они засмеялись и ушли, оставив меня в покое. Вернувшись в класс, мы начали урок физики. На уроке, который я ненавидел всей душой, потому как уже давно изучил все темы и не получал новых знаний, мы изучали голографические проекторы. Учитель рассказывал о чудесах техники, о том, как эти проекторы позволят нам заглянуть в будущее, увидеть мир другими глазами. Наш новый, самый современный проектор, которым так гордилась школа, был, как мне казалось, символом этой лжи, символом показухи и лицемерия. Вадим, мой главный мучитель, всегда жаждал внимания и восхищения. Он был как павлин, распускающий свой хвост, чтобы произвести впечатление. И вот ему представилась возможность блеснуть. Во время демонстрации трехмерной модели молекулы, которая, казалось, парила в воздухе, Вадим с дьявольской ухмылкой на лице подкрался к пульту управления и, играя, резко увеличил яркость до максимума. Проектор, бедняга, не выдержал такого издевательства. Он заискрился, затрещал, словно корчился в агонии, и, выпустив клуб дыма, затих, оставив после себя лишь тошнотворный запах горелой электроники. На запах сбежались учителя, наступил момент разбирательства. Учительница, недолго думая, провела зрительный обзор класса и, заметив на моем столе пульт управления, решив, что виноват я, начала обвинять. Вадим же стоял в стороне, будто бы невинный ангел, наблюдая за происходящим с довольной улыбкой.
«Артем, это ты сломал проектор!»
— закричала она. Ее голос звенел от ярости, как разбитое стекло.
«Ты всегда витаешь в облаках, ты не слушаешь меня на уроках, ты безответственный! Извинись перед классом за свою выходку!»
Я попытался было оправдаться, сказать, что я не виноват, что это сделал Вадим, но она даже не захотела меня слушать. Я был для нее лишь пустым местом, объектом для вымещения злости.
«Но...» —
попытался я возразить, чувствуя, как к горлу подступает ком обиды и отчаяния.